Сегодня персонально наш и ваш политолог, историк Андрей Зубов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте,
здравствуйте. Здравствуйте. Мы не можем не начать с темы, которая, как мне кажется, вам должна очень нравиться. Мне, во всяком случае, страшно нравится. Это тема о взаимоотношениях церквей, в данном случае православных церквей, и удивительном политическом аспекте этих взаимоотношений. На фоне всех разногласий, которые возникли вокруг Вселенского
Всеправославного
собора, который никак не может нормально собраться. Верховная Рада попросила признать независимость Украинской Церкви от Русской Православной Церкви. Обратились они с таким обращением к патриарху Константинопольскому Варфоломею. Как расценивать подобное обращение? Так вот, на первый взгляд, кажется, что весьма удачно выбран момент.
Ну, вы знаете, момент выбран действительно удачно. Потому что в кулуарах подготовки к собору не раз обсуждалась проблема именно Украинской Церкви. И Константинополь обещал не обсуждать проблему Украинской Церкви на соборе. И даже проблемы автокефалии были вообще сняты с повестки дня собора. В последний момент, там, ну, пару месяцев назад. При условии, что Русская Церковь там будет и заявит свою точку зрения. Поскольку Русская Церковь сказала, что она не будет на соборе, это буквально было 13 июня, то, в общем, теперь, как говорится, вот это ограничение снято. И собор может обсудить этот вопрос. Тем более, что у него есть своя историко-каноническая часть. Дело в том, что то, что мы сейчас называем Украиной, это Киевская митрополия, она не приняла самовольную автокефалию Московской церкви, которая была провозглашена в середине 15 века, и оставалась, и Москва стала независимой, хотя Константинополь этого не признал, и примерно 100 лет Русская церковь находилась в схизме, то есть она не общалась с какими-то другими церквями. Но Киев этого не признал, и митрополит Киевский, всея Руси, именно такой у него был титул, вот, он оставался подчиненным Константинополь и назначался из Константинополя. И только в конце 17 века, в 1680-е годы, по просьбе русского царя и после собора 1666-67 года Киевская митрополия была передана Константинополем из-под юрисдикции Константинополя в юрисдикцию Москвы, Московского патриархата, к тому времени признанного всеми церквями. Так что желание теперь Киева опять уйти в юрисдикцию Константинополя, видимо, чтобы потом объявить автокефалию через некоторое время, оно имеет некоторые историко-каноническое обоснование.
Ну и обращается, получается, по адресу.
А, конечно, по адресу. Ну что ж, они люди культурные, знающие. Конечно, по адресу обращаются именно к Константинопольскому патриарху, от которого, собственно говоря, и была передана эта митрополия когда-то в Москву, а теперь назад.
Ну так а Москва не понимала, Московская церковь, патриархат, что есть некая угроза в связи с ее отсутствием на этом соборе?
Понимала. И поэтому до последнего дня тянула. Но вот что-то пересилило. И я, конечно, могу только гадать, что. Но у меня такое ощущение, вот я смотрю немножко в социальных сетях, мнение многих людей, позиционирующих себя как православная общественность, там монахов, мирян, священников. Очень большая антипатия к Западу. Константинополю, который, конечно, через Грецию связан с Западом намного теснее, чем там Россия. И в этом смысле, мне кажется, патриарх очень, получив много негативных отзывов и негативную реакцию на свою встречу с Папой Римским на Кубе, он на этот раз побоялся идти на вот встречу в на Крите, потому что там должны были обсуждаться и приниматься вопросы, в общем, связанные с очень болезненными для сознания многих православных на Руси вопросами пределов церкви, скажем, возможен каноничен ли брак православного и неправославного человека, можно ли признавать таинство крещения, Евхаристии, других церквей, можно ли участвовать в этих таинствах. Все это календарные вопросы. Не забудем, что и Константинополь, и Греция, да и вообще весь мир, кроме Москвы и Иерусалима, служат по новому стилю, по григорианскому календарю, и лишь две церкви служат по юлианскому календарю, который, конечно, анахронизм, архаичен сейчас. Вот, и страшно неудобен. И, например, служба на живом языке, в Греции служат на современном греческом языке, и всюду, и в Сербии служат на современном сербском языке, и в Болгарии, а в России служат на староболгарском языке, потому что церковно-славянский язык – это не что иное, как староболгарский язык, который был там в X-XI веке, вот, который, естественно, большинству, ну, скажем, неопытных православных совершенно непонятен. Так что все эти вопросы, они должны были подсуждаться, подписываться, и русская церковь, в общем, в итоге испугалась своих же консерваторов, я думаю, в значительной степени.
Я хочу немножко еще задержаться на истории с обращением Верховной Рады. Удивительная, кажется, ситуация, что обращается именно парламент, не сама украинская православная церковь.
При этом, да, митрополит Киевский обозначил свою позицию. Он просил не вмешиваться.
Конечно. Митрополит, то есть глава той украинской церкви, которая является частью Московского патриархата. Ну, естественно. Естественно. Но огромное количество украинских православных не входит в Московский патриархат, а входит в какие-то самопровозглашенные церкви, которые формально не могут быть признаны Константинополем. Они формально считаются раскольническими церквями. Но огромное количество людей в них, единственное, что их разделяет с Константинополем и Москвой, это непризнание юрисдикции Московского патриарха над ними. То есть никаких догматических проблем там нет. Так что парламент может обратиться. Почему бы и нет? Парламент...
Ну, вроде как вмешательство...
Нет, это не вмешательство. Нет, это не вмешательство. Это, если угодно, родение, переживание за судьбы народа, в котором большая часть, которого подавляющее большинство, это православные люди.
Ну так все равно же, а как же принципы светскости?
Принцип светскости, что нельзя навязывать. То есть не может парламент обязать всех, скажем, быть автокефальной церкви. Он не может. Но обратиться с письмом, с просьбой, как и отдельный человек. Вот я, например, могу обратиться. Вот, и любая партия может. Это нормально. Обратиться с просьбой можно. Принять закон нельзя. Заставить нельзя. А любая организация может просить, высказывать свое мнение, потому что церковь отделена, как сказано было патриархом Алексеем, это великолепная и очень емкая фраза, от государства, но не от общества. Парламент представляет собой ведь общество, на самом деле. Это государственная часть общества. Это иногда мы забываем, что это общество выбирает свои представители, которые осуществляют государственную власть. Но это общество. Поэтому, как общество, они могут обратиться с письмом.
Но отсюда возникает вопрос, каково значение этого обращения, если как любая организация, да, в том числе и организация под названием Верховная Рада, организация под названием Государственный Дом, может написать все, что угодно.
Конечно.
Это Филькина грамота получается?
Ну, слушайте, вы понимаете, когда обращается кому-то Организация Объединенных Наций именно с призывом, это тоже да, Филькина грамота, а все Филькина грамота. Дело в том, что есть два вида деятельности. Есть деятельность повелевающая в той сфере, в какой это возможно. То есть президент может издать указ, Дума может принять закон, а есть обращение пожелания. Вот это обращение пожелания.
Ну, слушайте, я с вами сразу поспорю. Когда Организация Объединенных Наций с какими-то пожеланиями выступает, как правило, если эти пожелания не исполняются, через какое-то время все-таки следуют санкции.
Иногда следует, иногда не следует. Зависит от того, какое пожелание и какова тема. Вопрос именно в том, что парламент, как народ Украины, потому что парламент – это именно народ Украины, да, большинством голосов принимает такое решение обратиться с просьбой, с предложением. А уж дело Константинопольского патриарха сказать «да» или «нет». Да и вообще это сложнейшая, на самом деле, проблема, понимаете. Не надо думать, что это обращение что-либо реально изменит, потому что огромная есть часть украинской церкви, я имею в виду украинской православной церкви вообще, которая не хочет объединяться, не хочет хочет рвать с Москвой. Это особенно в восточных районах Украины. Есть достаточно много москвофилов, а уж тем более в этих регионах, которые сейчас контролируются Донецкой и Луганской республиками. И в этом смысле это сложный процесс. Это процесс, который займет огромное время. Но, с другой стороны, вот если так подумать, я вообще не сторонник автокефалии. Я считаю, что это нарушение христианского принципа, что церковь вне нации, в церкви нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, как известно по слову апостола Павла. Вот. И автокефалия по государственному принципу – это вообще ошибочная вещь. Но она привилась. Она очень желанна светским властям, кстати говоря. В России, на Руси, скажем, автокефалия была вообще со времен там, 12 века, это эпоха Климента Смолятича, еще Киевская Русь. И в итоге Россия добилась автокефальной церкви, но, как я уже говорил, после столетней схизмы, после столетнего непризнания Константинополем вот этого московского самочиния. Поэтому, ну, теперь есть русская церковь, она всем признается, есть болгарская церковь, которая всеми признается, румынская церковь, польская церковь православная. Ну, а почему-то не должно быть украинской церкви
православной? Ну, есть же неканоническая украинская православная церковь,
да,
с Филаретом.
Конечно. Я говорю, почему-то не может быть канонической автокефальной украинской церкви, если есть автокефальная американская.
А вот смотрите, если она появится, что будет с той украинской православной церковью, которая как раз Филаретом возглавляется? Может произойти объединение?
Я думаю, что разумеется. Я думаю, что объединятся все три церкви.
Что же туда Ануфрий, опять же? Может быть, Филарет, то есть,
это
станет во главе объединенной
структуры? Это уже такие технические вопросы. Филарет уже старенький, что-то там придумают. Вот. Но, в принципе, я думаю, что все православные Украины, кроме каких-то отдельных, может, какие-то отдельные приходы, отдельные даже епархии на Востоке, захотят остаться в составе русской церкви Московского патриархата. Но мне кажется, что все-таки процесс к созданию автокефальной украинской церкви идет неуклонно. Это естественный процесс. Независимая православная государство, еще такое крупное, как Украина, естественно, хочет иметь автокефальную церковь. Я повторяю, если Кипр имеет автокефальную церковь, и Синайская гора имеет автокефальную церковь, ну почему же Украина с ее почти 50-миллионным населением, среди которого 40% православные, 80% православные, 40 миллионов православных, вот, почему же она не может иметь свою православную церковь?
Почему же такая борьба, почему они хотят пускать?
Потому что жалко. Потому что на самом деле это большая половина, это большая часть, больше 50% всех приходов Русской Православной Церкви в мире. А я напомню, что Русская Православная Церковь – это и Белоруссия, и Средняя Азия, и, естественно, западные страны, в которых вот объединилась Русская Зарубежная Церковь. Да? И, тем не менее, больше половины всех приходов находится в составе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
То есть, РПЦ сократится вдвое фактически?
Фактически, да. Практически, да. И, конечно, патриарх этого не хочет.
Слушайте, а вот эта нынешняя ситуация, украинская история, это все-таки религиозный вопрос или политический?
Любая автокефалия – это политический вопрос. Безусловно. Потому что спасаться можно в любой юрисдикции христианину. Вот. И в сущности ничем не отличается. Мы же все спокойны. Вот мы едем отдыхать куда-нибудь в Грецию, или там на Самос, или на Крит, где юрисдикция Константинопольского патриарха, и причащаемся, и ходим в храм, и исповедуемся в этих греческих храмах. Единственная проблема – это проблема языка на исповеди. На каком языке исповедаться. Вот. Но, конечно, это канонично. Все. Поэтому спасаться можно всюду. Разумеется, это политический вопрос. И надо вам сказать, что в некотором смысле, и мне это говорили очень некоторые опытные украинские церковные деятели, нам лучше так, как сейчас. Почему? Потому что, когда от нас что-то требует Москва, там, скажем, патриарх, мы говорим, вы знаете, ну, у нас в Украине такая ситуация, что вот ваши московские правила здесь совершенно неприемлемы. Ну, и, как правило, идут навстречу. А когда нас требует о чем-нибудь Киев, государство, президент, там, Рада, мы говорим, слушайте, ну, мы же подчинены Москве, мы не можем это сделать. И в итоге мы оказываемся свободнее. Вот так говорят многие. Но, видимо, это приятное время заканчивается, понимаете, для украинской церкви.
Что касается Всеправославного собора, сегодня подтвердил митрополит Иларион, глава отдела внешнецерковных связей, что действительно не поедет с делегацией Русской Православной Церкви, бессмысленно вести переговоры, какие бы то ни было, пытаться говорить о том, чтобы это решение было изменено. Очень любопытно, что вот Андрей Кураев, например, и Всеволод Чаплин объясняют, что на самом деле речь идет о на разном отношении к статусу вот этой Константинопольской церкви. Никакого Константинополя, конечно, уже нету, никакой Византии давно не существует, и, дескать, в Москве не вполне понимают претензии Константинопольского патриархата на вот такую вот всеправославность, на ведущую роль. У нас идет, происходит какой-то новый раскол серьезный.
Вы знаете, мне кажется, что это очень-очень плохая тенденция, и она связана с каким-то ослеплением. Ослеплением многих людей в церковной власти. Конечно, Византии давно нет, но ведь церковь никак не связана с государством. Римской империи тоже давно нет, но Папа Римский все равно возглавляет всех католиков, хотя за ним не стоят легионы на Рейне и на Дунае. Поэтому это символическое возглавление. И в православной церкви, где нету единого главы у церкви, в общем-то, патриарх Константинопольский имеет первенство чести. Хотя бы потому, что он, Константинополь, создал и болгарскую церковь, и сербскую церковь, и русскую церковь, в том числе и украинскую церковь, и многие другие церкви в этих славянских странах. Так что он, если угодно, Константинополь, это отец, или, как любит говорить, церковь женского рода, это мать, а это дочери. Это все церкви дочери. И когда церкви дочери говорят, ты, мать, стала старая, да слабая, да плевать мы на тебя хотели, теперь и мы будем управлять в доме. Это хамство. Это то самое, что произошло после спасения Ноя от потопа. Это хамство. Поэтому я вот считаю, что...
То есть наша... проблема не в притязаниях Константинополя, а наоборот.
Нет, притязания Константинополя – это притязания естественные.
Справедливые, оправданные.
Как притязания старой матери, слабой, на то, что все-таки она мать и авторитет в семье. А пусть даже уже к ней относятся с некоторым снисхождением, но культурные дети никогда не оспорят этого.
Ну, вы знаете, вот Кураев сравнивает эту ситуацию с распадом Советского Союза. И здесь тогда, получается, можно и Москву назвать.
Нет,
нельзя. Притязающие на управление.
Нельзя, потому что это совершенно другая ситуация. Понимаете, в церкви теоретически и по закону евангельскому все действует любовью. И хотя далеко не всегда это бывает так на самом деле, но в принципе мы все стремимся, христиане, чтобы отношения вообще внутрицерковные, в том числе и между отдельными поместными церквями, были пронизаны этой любовью. Это редко бывает, но, как правило, после долгих попыток, стараний, там, ошибок, унижений, в итоге любовь торжествует. Как греки не хотели провозглашения автокефалии болгарской церкви. А русский император желал этого. Греки собирались собрать Всеправославный собор же еще в конце 19 века, чтобы именно осудить то, что они называли вот этнофилия, это склонность к национальным церквям. Так вот, в итоге что? В итоге, после долгих трений, я читал тысячекратно, как греческие священники, когда видели, что с ним будет сослужить болгарский самопровозглашенный автокефалий священник в России, скажем, разоблачались, уходили из алтаря и с ним не служили. Ну, это было в царское еще время. То есть, все было, но в итоге победила любовь. Сейчас греки признают болгарскую патриархию, и болгарская патриархия признает Константинополь. Все решилось. Вот, понимаете, здесь то же самое. Но когда претендуют, теперь мы главные, потому что мы сильные, мы большие, мы, а вот вы уже там непонятно вообще, кто на вашем фонаре в Константинополе. Это нехорошо. Это некрасиво. Понимаете, это некрасиво, как любое притязание на власть, на славу самого человека. Когда человек сам кричится и говорит, я самый главный, самый умный, все кланяйтесь мне, значит, он на один шаг от канатчиковой дачи.
Угу. Ну, получается, что Константинопольская церковь не кичится.
Константинопольская церковь кичится, как историческая старая церковь.
То есть, имеет право, понятно.
Я бы, в общем-то, вот я бы на основании... Был бы я во главе Русской Церкви, я или был бы советником патриарха, когда-то я имел счастье быть, я бы, конечно, сказал, что, друзья, давайте на словах уважать и всячески подчеркивать вот это первенство чести Константинополя. Все равно количество верующих, богатство, все ведь с нами остается. Мы будем помогать Константинополю, и он с удовольствием будет тогда поддерживать нас. А мы пошли другим путем. Мы пошли путем ошибочным. Я думаю, что это во многом связано и с вообще политическими вещами. Это связано с тем, что сейчас государство заняло такую антизападную позицию. Я бы сказал, тоже хамскую позицию. Вот смотрите, что произошло недавно с нашими фанатами во Франции. Вот. И вот такую же антизападную позицию, соответственно, антигреческую, антиконстантинопольскую, заняла и наша церковь. Ведь почему собор произошел на Крите? Это многие не знают. Он же должен был быть в Константинополе. Но после того, как сбили самолеты, Эрдоган заругался с Путиным, после этого патриарх сказал, нет, в Стамбул мы не поедем.
Теперь мы не поедем и на Крит.
Да, в Стамбул мы не поедем, поэтому греки из-за нас, учитывая эту нашу как бы связанность политического и церковного, они перенесли на Крит. Крит тоже юрисдикция Константинополя, но это уже не Турция, понятно, а Греция. Но теперь мы на Крит не поедем. Такие капризные вот выросшие дети.
Говорят, что у нас, в этом случае, Чаплин, Всеволод Чаплин в интервью BBC говорил, что возможно, в принципе, организовать
альтернативный
собор, если Русская Православная Церковь вместе с другими церквями, которые не поют, организуют такой альтернативный собор. Это шанс для России в духовном, в религиозном плане добиться некого первенства, некой ведущей позиции, вырвать все-таки это первенство у Константинополя, если говорить об этом все-таки как о политике.
Не дай бог. Не дай бог, потому что это приведет к новому расколу, который может быть не уврачеван очень долго. Вот случайный раскол 1054 года между Константинополем и Римом не уврачеван до сего дня. Он был случайным, по случайным поводам. Те, кто хотят его понять глубоко, посоветую книгу шотландского историка Ранцевина «Восточные схизмы». Думаю, лучше, что по этому поводу написано. Вот. А что касается такого вот самостийного собора, то ведь уже был опыт. Об этом, опять же, мало кто знает. Но в 1947 году Сталин приказал готовить все православные соборы в Москве. Готовить с тем, чтобы... Там была огромная повестка. И для того, чтобы объявить первенство Московского патриархата над всеми церквями. И для того, чтобы объединить дохалкидонские церкви, то есть армян, коптов с православной церковью. И для того, чтобы Константинополь, в общем, который, как они считали, подчинялся англичанам, тогда самые страшные звери были еще не американцы, а англичане, подчинялся англичанам, чтобы этот Константинополь, ну, как был задвинут крепко и надолго. А вся Антиохийская церковь, Александрийская церковь, Иерусалим, все были под Москвой. Вот это была такая идея. Но для этого, собственно говоря, Сталин и освободил церковь в 43-м году на самом деле. А не потому, что он там уверовал, как говорят некоторые. Вот. Ну что, сорвалось. Этот собор на уровне предсоборных совещаний, хотя на тогдашний патриарх Алексей I и его правая рука, митрополит Николай Ярушевич, разъезжали по всем тем восточным церквям, давали огромные взятки. Ну, тогда это были большие деньги, там 20-50 тысяч долларов главных церквей. Все это зафиксировано, все эти бумаги, теперь же открыты архивы. Все эти деньги отпускали, естественно, не из церкви, а из государственного бюджета.
А почему же тогда не получилось?
Вот, не получилось, потому что деньги взяли, а следовать указке Кремля отказались. Греки вообще, они и арабы православные, они такие хитрые люди.
Очень не по-православному.
Как... Да нет, я думаю, как по-православному. Дают деньги, ведь их же формально дают не потому,
просто
что
так, да?
Приезжай. Мы вам помогаем, вот у вас проблемы, у вас после войны там бедность, не на что восстанавливать храм, монастырь, вот вам 50 тысяч долларов. Спасибо. А через некоторое время, ну, поедете? Нет, не поедем, не можем. Вот, и в итоге все сорвалось, и Сталин вообще изменил политику, и от такой игры в новую империю, примерно в конце 47-48 году, ну, не только из-за этого, и не столько из-за этого, перешел опять к коммунистическим фразеологиям.
Андрей Зубов, историк в эфире «Эхо». Мы сейчас прервемся и вернемся к вам.
Ну, с вами и по-прежнему с нами, и с вами политолог-историк Андрей Зубов.
Здравствуйте. Снова кто слышит нас, слушает нас. Мы говорили про церковь, про всевозможные расколы с церковью. Невозможно не продолжить тему расколов, но на этот раз уже в российской оппозиции. Мы наблюдаем последние месяцы, даже не недели, достаточно много новостей о том, как не могут договориться, как не могут сформировать списки, как вообще находятся на грани распада различные организации движения. Прежде всего, мне на ум приходит Парнас.
Ну да, про технических кандидатов.
Про технических кандидатов и про отказы кандидатов от участия, заявления были. Вот эти события вы как расцениваете? Можно ли их, по вашему мнению, расценивать как серьезный, тяжелейший кризис в Парнасе?
Нет, вы знаете, мне кажется, что эти события надо рассматривать вот в такой парадигме. Мне это ближе, по крайней мере. Тем более я в какой-то степени, хотя я сам не член партии, я, в общем, нахожусь близко в отношениях с Парнасом, меня они выдвигают. Я наблюдаю вот за всем этим процессом. Во-первых, могу сказать, что вот то, что кажется внешним наблюдателем каким-то ужасной катастрофой, конфликтом, на самом деле таковым не является. Потому что умудряются лидеры всех политических групп и внутри демократической коалиции, и демократическая коалиция Явлинский сохранять, в общем, друг с другом очень неплохие отношения. Очень неплохие отношения и находить общий язык. Я приведу в пример самого себя. Например, меня, как известно, по центральному округу Москвы выдвинут был от Парнаса. И Яблоко заявило, что он не будет выдвигать альтернативного кандидата, уважая меня и так далее, и что я буду идти как бы общим кандидатом демократической оппозиции. Это же очень хорошее действие. Другое дело, что они могут на съезде все пересмотреть, все бывает. В конце концов, это демократическое некое, да, решение. Но это признаки, это попытки найти общий язык.
Но кто-то же обиделся. Вот помните, Любовь Соболь тоже собиралась выдвигаться
от
центрального
округа. Любовь Соболь тоже замечательная история, понимаете, да, она собиралась выдвигаться, но в итоге даже Алексей Анатольевич Навальный со мной встречался и мне написал, что, конечно, Андрей Борисович, я понимаю, что, в общем, вы вот идете по этому округу, это вполне мы поддерживаем, тоже мы поддерживаем. Хотя он сначала поддерживал Любовь Эдуардовну, но всегда выбирают какой-то более разумный, наверное, вариант. Вот я так бы сказал.
Так а как должны проходить эти выборы, как
поэтому
вам кажется? Должны быть праймерис, опять же,
или
они были сорваны.
Они были сорваны. Они были сорваны через полтора дня. Вообще были вскрыты. Я знаю, что очень многие люди испугались, потому что голосовали и наивно надеялись на то, что никто не узнает, что они голосовали. И в итоге все стало открыто. Поэтому Касьянов был вынужден прекратить голосование, чтобы не ставить людей в неловкое положение. Понимаете, у нас же тайное голосование, понимаете, оно не может быть явным. Не все готовы говорить, что они участвуют вообще вот в праймериз Парнаса.
А что, оппозиция не способна организовать так, чтобы не было подобных взломов?
Оппозиция способна сделать так, чтобы не было слежки за председателем Парнаса?
Нет, ну там разбирались, что вроде как всего лишь один человек работал над безопасностью праймериз.
Ну, так понимаете,
как-то не доработали.
Я думаю, что, понимаете ли, против лома нет приема.
Кто бы не работал, сколько бы человек не бросили,
да,
все равно.
Конечно, все это осуществляется спецслужбами, безусловно, и взлом, и вбросы, и этот фильм на НТВ. Это осуществляется спецслужбами с единственной целью, как раз расколоть оппозицию, дезавуировать ее лидеров, и вообще превратить это все в такой вот, чтобы общество смотрело, что это паучник какой-то. А на самом деле ничего подобного там нет. Понимаете, на самом деле это попытка людей свободных, которые не подчиняются одному лидеру, попытка этих свободных людей организоваться свободно в противодействии власти, которая имеет огромный ресурс, в отличие от них, которые не имеют никакого ресурса, и действительно демократическим путем, путем свободных конституционных действий, там, в случае выборов, изменить политическую ситуацию в стране, которая катится от авторитаризма, ну, в общем, к тоталитаризму постепенно. И вот изменить эту повестку дня не насилием, не революцией, а демократическим путем. Я думаю, это героическая попытка, но поскольку это свободные люди, понимаете, которые не смотрят в руку правителя, кто им сколько даст. Понятно, они могут быть в конфликте друг с другом, понятно, они всегда могут договориться. Поскольку это политики, они всегда, конечно же, амбициозны. Неамбициозный человек редко идет в политику, и особенно профессиональные политики. Поэтому они все обидчивы. Это нормальные вещи. И поэтому то, что сейчас происходит, это процесс вот притирания друг к другу оппозиционных лидеров, которым действительно очень тяжело. Давление на всех оказывается. Посмотрите, ну какое впечатление на общество произвел этот фильм о Касьянове. Какое чувство испытывает сам Михаил Михайлович после всего этого?
Но его чувство личное нас, наверное, мало должно
волновать. Да, нас-то не мало, но это же тяжело. А нас мало волнует чувство личное Алексея Анатольевича, когда его брат сидит в тюрьме, и каждую минуту, если он скажет что-то не то, его отправляют в карцер. Конечно, это личное чувство Алексея Анатольевича, но он же любит брата. Понимаете, вот это и есть форма давления. Это и есть форма абсолютно, я бы сказал, такого бандитского давления, которое не принято в цивилизованном обществе.
А то знаете, какая проблема есть? Вот вы рассказываете про эмоциональные переживания каждого конкретного оппозиционера, эти индивидуумы, которые пытаются договориться с собой. Но есть, знаете, еще такое понимание, что демократия и отношения свободных людей, которые уважают друг друга, это еще некоторая прозрачность, а еще некоторая ясность. И вот ясности как раз не хватает. Вот, например, ваш статус как кандидата, с ним есть какая-то ясность? Вы все еще кандидат. Праймерис ведь в итоге фактически никаких не было. Есть какие-то кандидаты. Кто в итоге будет выдвигаться? Кто в итоге поддерживает?
Вы знаете, я как раз здесь как могу сказать, что я действительно не член партии. Меня попросил Касьянов все время, значит, выдвигаться на выборах. И в итоге все это было связано с праймерис. На праймерис, хотя и не завершились, но, опять же, как человек, занимающийся электоральным поведением, могу сказать, что как люди проголосовали за полтора дня, так они, скорее всего, и проголосуют последние полдня. То есть, в общем-то, естественно, количество голосующих возрастет, но принципиально ничего не изменится. Совершенно очевидно, что Мальцев, там, набравший, по-моему, 5500 голосов, все равно опережает меня, набравшего, так скажем, 1500 голосов. Но я на втором месте. Да, я, может быть, поменялся бы с Инкаускасом, который, ну, от меня отстоит там на 150 голосов. Но, в принципе, разрывы, видимо, эти бы сохранились. Поэтому то, что Касьянов предложил сформировать тройку на основе его самого как лидера партии, как было с самого начала предположено, и первых двух людей, не закончившихся праймерис, по-моему, это максимально прозрачно. В этом нет никакой непрозрачности. Другое дело, что были люди в праймерис, которые сказали, что, знаете, да, вот Мальцев набрал такие голоса, но он демагог, он то, сё. Мне кажется, что демагоги, скорее, те люди, которые так говорят. И ведь самое же главное, что за ним стоят люди, которые его поддерживают. Если уж его приняли на эти праймерис, если его сделали кандидатом, то, понятно, значит, ему доверяют. Так что, мне кажется, здесь прозрачность довольно большая. Конечно, какие-то переговоры всегда и во любой стране ведут скуларно между лидерами партии, между отдельными кандидатами и лидерами партии. Это обязательно, понимаете? Если не все, можно всегда выносить на публику, так же, как и в семейных отношениях. Брак – это публичное дело, но какие-то личные, интимные отношения мужа и жены – это сугубо частное дело. Не все можно говорить публично. Но в целом люди прекрасно знают, кто лидеры партии, кто за ними стоит, кто такой Явлинский, кто такой Касьянов.
То есть, в целом вы считаете, что ничего страшного не произошло?
Я считаю, что пока идет процесс очень нелегкий, но совершенно естественный процесс притирания друг к другу свободных людей, да еще
это
всех.
Это кого именно?
Я имею в виду всех лидеров оппозиции. Вот я перечислил.
Но ведь это. Демократическая коалиция развалилась, все это признали. Есть только она, Парнас, по сути,
и Яблоко. Ну, давайте посмотрим, что значит она развалилась. Практически все представители Навального, которые шли до этого на выборы, они идут на выборы от Парнаса. Кто мог идти, там Навальный сам он не мог, к сожалению, участвовать в выборах, и опять же из-за вот такого удара власти.
Ну, потому что
власти,
у него нет,
да,
юридической возможности.
Известно, да. А и Любовь Эдуардовна Соболь предлагали уже после того, как я отказала Яблоко в том, чтобы ее ставить по центральному округу, опять же, из-за меня, ей предлагали предлагал Парнас и Яблоко, кстати, тоже. Обе партии говорят, пожалуйста, есть масса, есть округа в Москве, и очень неплохие. Занимайте этот округ, идите от нас, идите от нас. Причем я почти уверен, что если бы Любовь Эдуардовна пошла бы от Яблока, Парнас бы не выстроил в этом округе альтернативного кандидата.
Ну, я читала ее собственные комментарии по этому поводу, и Любовь Соболь не очень оптимистично воспринимала эти предложения, потому что не хотела и не хочет идти по заведомо проигрышному округу, как она считает. А там она считала, были шансы.
Слушайте, ну, округ центральный один, политиков много. Нельзя понимать, что все остальные округа оставались пустыми, а все остальные все бы бросились в один центральный округ. Где же принимает решение руководство партии? Вот руководство Яблока и руководство Парнаса приняли решение относительно центрального округа. Но ей не говорили, что пошла вон, там, ничего подобного. С высшей степени ласково и любовно ей предлагали один из округов Москвы, я лично ей предлагал всяческую помощь. И предлагаю сейчас. Еще не поздно согласиться. Если она пойдет по любому округу в Москве, я буду ей помогать, буду вместе с ней агитировать, потому что я к ней отношусь очень хорошо. И вот эти теплые отношения между людьми, это вообще особенность, на самом деле, оппозиции. А власть пытается показать, что все разодрано, все друг друга ненавидят, все жрут друг друга, как пауки в банке. Это неправда. Находясь внутри всего этого, я вижу, что совершенно все по-другому. И не все, конечно, я могу рассказать, но я знаю эти отношения. И даже люди в личных беседах, вот не на публику, редко позволяют себе плохое слово друг о друге. Бывает, конечно, с языка сорвется, но в общем редко. И это принципиально иная ситуация, чем во власти, где все борются за доступ к известному телу, все друг друга пытаются сожрать, все друг друга пытаются оттолкнуть, и уж никакого такого достойного доброжелательства, которое есть, скажем, в отношениях между Касьяновым, Явлинским, Навальным, там и не близко не лежало. Это, понимаете, два разных стиля политики. Я бы сказал, западный, ну, несколько испорчен нашим авторитарным режимом для оппозиции, и абсолютно советский, такой политбюрошный стиль в нашей власти и в наших официальных партиях власти.
И все-таки Касьянов оказался в главе списка, несмотря на то, что очень многие заявляют о том, что в этом электоральном цикле, как политик, он уничтожен, в том числе из-за этого фильма нашумевшего.
Я думаю, что фильм имеет цену нуля. Потому что этот фильм от начала до конца, он есть нарушение законов Российской Федерации, соответственно, как противозаконная вещь вообще не должен учитываться.
Но речь же не о законах, а об избирателях.
И должен вымываться. Ну, да. Он приличный человек, его не принимает во внимание. Это первое. Во-вторых, я вам должен сказать, что в региональных отделениях Парнаса подавляющее большинство людей поддерживает Касьянова. Они выступают против него. И этот съезд совершенно ясно покажет. Есть несколько людей в центре, которые, в общем, выступают против него. Их буквально не по пальцам одной руки можно пересчитать. Но они влиятельны. Они об этом говорят. Я думаю, что он совершенно не уничтожен. Тем более, что, посмотрите, объективно. Не субъективно, а объективно. Касьянов человек, который 4 года управлял Россией. Управлял Россией, когда цена на нефть была, по-моему, где-то $16-20. И при этом Россия поднималась экономически, а не опускалась, как сейчас. Россия признавалась всем миром постепенно, все больше и больше. Входила во все международные структуры, а не выходила из них. А он же был премьер-министр.
А ему есть альтернатива в партии?
Нет, конечно. Нет альтернативы ему в партии.
А в чем же разница тогда с Политбюро и с всеми советскими традициями?
Потому что у нас нет второго премьер-министра. Понимаете? Посмотрите, вот, скажем, ближайшие к нему люди, там Владимир Владимирович Карамурза, там Илья Яшин, они никогда не управляли государством. Это ученые, теоретики, общественные деятели.
А, то есть, если что, они и не смогут?
Конечно, нет. Конечно, нет. Они не смогут, понимаете, чтобы управлять государством, надо иметь опыт государства.
А где вы этот опыт получите?
Я?
Нет, ну не вы, вообще нет, любой человек, который хочет что-то поменять.
Этот опыт получишь?
Поэтому, вот я думаю, что правильный путь какой? Идти в парламент во главе с человеком, который действительно, как он сказал недавно на «Дожде», что если будет кризис государственной, альтернативой революции должна быть смена власти. Мы готовы сформировать правительство на следующий день. И когда это говорит премьер-министр, 4 года управлявший страной и сохранивший огромное количество связей с людьми, знающими, что делать, я думаю, это одно. А когда это говорит, скажем, я или Володя Карамурза, это совершенно другое. Потому что, ну, скажешь, ну ты профессор, Андрей Борисович, там у тебя хорошие мысли и идеи, но ты умеешь в этой страшной, сложной чиновничьей структуре работать? Я нет. А он выходец из Газплана, прекрасный переговорщик в области финансов, еще будучи министром финансов, он сумеет.
Ну, смотрите, по этому поводу ведь тоже есть разные точки зрения. Конечно. Некоторые считают, что наоборот, лучше бы допустить до власти человека, который начнет все с чистого листа, с самого начала, у которого чистая репутация, которому нет вопросов. Потому что Касьянову вопросы-то тоже остались с его прошлых, да, времен властных.
А вот Алексей Навальный, например, он не был премьер-министром. Алексей Навальный мог бы в критической ситуации встать у руля, войти в эту, как вы говорите, жуткую чиновничью систему?
Если мы уберем все эти юридические сложности,
знаете,
которые ему не позволяют.
Если бы не было более подходящего кандидата на роль премьер-министра, на роль главы там, власти, а таким человеком я считаю, конечно, Михаил Михайлович, то Алексей Анатольевич бы, ну куда ж деваться? Ну да, и Григорий Алексеевич мог бы, Явлинский. И Алексей Анатольевич мог бы, но я думаю, что для России было бы лучше, чтобы власть перешла к человеку опытному, знающему, получившему, понимаете ли, огромный еще негативный опыт и многое переосмысливший после своей отставки, ставший совершенно другим человеком, между прочим. Я его хорошо знаю за эти годы. И да, не было бы его, ну, пришлось бы обходиться без него, но, слава богу, он есть.
Может быть, это все-таки в вас говорит предвыборная заинтересованность, или вы согласились как раз получить? Участвовать в этом все, потому что доверяете Касьянову. Какая последовательность?
Последовательность именно та, Даша, которую вы сказали вторую. Я вам говорю совершенно откровенно. Вы знаете, что я вообще никогда не говорю неправду. Я считаю, вот, нет, я сначала с ним познакомился, мы с ним общались, говорили, я ему предложил свои взгляды. Помните, Андрей, вы когда-то пытались просто составить мою программу, чтобы потом ее тут же представить в Думу. Был такой момент. Он говорит, записывай на листочек. Вот я ему дал эту программу, мы, значит, с ним это обсуждали. Он очень многое принял из этого. И я вижу, что это человек, а, мыслящий, б, практически. И второго такого нет. Понимаете, где наши остальные премьер-министры, которые были там за последние 25 лет? Где Кириенко? Где Зубков? Где Фродков? Они растворились в пространстве, понимаете? Они не стали политическими деятелями, тем более оппонирующими режиму. Касьянов не бедный человек. Достаточно богатый человек, но премьер-министр России не должен быть бедным человеком. Вот. Он бы мог выбрать обычную роль. Тихо сидеть и наслаждаться своим богатством.
Но это или, по-европейски.
Или уехать за границу и там наслаждаться своим богатством. Но он выбрал путь борьбы за Россию. Путь борьбы за Россию, который ставит под вопрос и его жизнь. Немцова убили, да? И его благополучие. Все могут конфисковать в один момент. То есть, все... Ставит он под вопрос.
Да у нас, в общем, каждый, кто занимается хоть
конечно.
В какой-то степени оппозиционной деятельностью, все ставит.
Значит, он мужественный человек. Вы понимаете? Поэтому и вот все это разобрав, особенно после трагической гибели Бориса Ефимовича, когда я понял, что на его место должны вставать новые люди, понимаете, нас не запугаешь. Вот тогда я решил встать после убийства Немцова рядом с Михаилом Михайловичем, чтобы его поддержать, дать ему некоторые, может быть, новые идеи и взгляды. И... будучи абсолютно уверенным, что он, как человек опытный управленец, он бы в этот сложный переходный период смог бы подхватить и правильно привести. Потому что для нас одна из самых главных вещей – это вот сейчас открыть Россию Западу и получить финансовые заимствования в условиях тяжелейшего дефицита средств, которые сейчас есть в России из-за падения цен на нефть, из-за санкций и всего прочего. Тогда это позволит быстро развиваться экономике. Вот, собственно, это, я считаю, он сделает лучше любого другого.
Очень короткий, быстрый вопрос. Последний. Вот в нынешней ситуации с такими конфликтами несистемная оппозиция пройдет в Госдуму хоть кто-то?
В нынешней ситуации, если выборы были бы завтра...
Нет, вот в реальности.
В нынешней ситуации, если выборы были бы завтра, не пройдет. Но то, что произойдет за эти 3 месяца, очень возможно, сделает так, что не только пройдет, но скажет, что без вас мы ничего не сделаем. Без вас Россия может оказаться в состоянии катастрофическом. Так что я исхожу из того, что мы должны подложить руку под это тяжелое и, может быть, очень опасное для страны положение через 3 месяца.
Все, нам пора заканчивать. Это был оптимист, я бы так сказала, политолог и историк.
Историк и политик Андрей Зов. Спасибо.